все сироты. Похороны были горше Горького. И не потому, что слезы и рыдания, и печаль, и тоска, наоборот. Ни у кого из провожающих ни слезинки, ни печали. Отметил полнейшее равнодушие окружающих к смерти литературной деятельницы устроитель похорон от Союза писателей Арий Львович Бас. Из своих 74 лет 60 он занимался похоронным делом. Ремесло это было наследственным. Еще дедушка был главой погребального братства в Гродно. Знал свое дело Арий Львович во всех деталях. Он был не только тончайший знаток умирающей профессии погребений, но также и поэт этого древнего ремесла. Великий церемониймейстер. Каких только знаменитых писателей он не хоронил. Алексея Толстого, Александра Фадеева, даже самого Горького. Отчасти. Первые большие похороны, в которых он принимал участие еще в качестве главного распорядителя, но первым помощником, были в 30-м. Тогда-то он впервые и столкнулся с Антониной Наумовной. Запомнилось. Ох, запомнилось. В тот апрельский день около полудня позвонили и велели ехать обмерять покойника-самоубийцу. Арий поехал в Гендриков переулок. Да, оказалось, не туда. Застрелился знаменитый поэт в другом месте, в Лубянском проезде, где была его рабочая комната. В Гендриковом вместо покойника Арий обнаружил троих живых, двух мужчин из ОГПУ и эту самую Антонину, вроде писательницу. Мужчины выворачивали бумаги из стола, она что-то писала. Мужчина с большой черной шевелюрой сверкнул на Ария цыганскими бесстыжими глазами. «Вон отсюда!» Арий, испугавшись до полусмерти, скатился с лестницы и только внизу пришел в себя. Умудренный профессией, мертвых он не боялся. Боялся живых. Через 2 часа покойника привезли, на носилках подняли на 4-й этаж, и только когда те трое с 2 портфелями вышли из подъезда, Арий снова поднялся наверх. Несколько человек, среди них 2 дамы, одна сильно плачущая, стояли в коридоре. Дверь в комнату была распахнута, возле двери ругались 2. Речь шла о печати, который один из них только что снял с двери, второй выговаривал. «Вот сам и будешь отвечать. Раз опечатали, значит, нельзя туда входить». Второй грубо отбрехивался. «А куда, куда покойника-то? В коридоре ставить? Что ж вы все бздите от каждой печатки? Мне приказали на место определить». Арий смерил. Рост 191. Гроб на заказ. Похороны были невиданные. 1000 людей запрудили улицу Воровского, а потом вся эта толпа шла пешком к Донскому монастырю, вслед за грузовиком, на котором везли гроб и единственный венок, железное чудовище из странных деталей, серпов и молотов, и ни одного цветка. Странные и великолепные были те похороны. Весьма великолепные. Горе такого общего никогда прежде он не видел, да и после, разве 30 лет спустя, на похоронах Пастернака? Арий на своей похоронной должности окреп, без него теперь никого из писательского звания не хоронили, если только случалась смерть далеко от Москвы. В послевоенные годы он постоянно встречал Антонину в почетном карауле при писательских гробах, а то и в числе выступающих. Мог ли думать тогда, мальчишка, скольких похоронит? Арий любил своих покойников. Только покойников и читал. Пока живы писатели, руки не доходили читать, а уж тем более любить. Опять-таки, настоящий их размер только на похоронах и определяется. Антонина-то теперь оказалась совсем ничто. Пшик. И провожающих всего ничего 6 человек. Дочь Ольга и внук покойный Костя с женой. подруга дочери, соседка по лестничной клетке и родная сестра покойной Валентина, которую семья не видела лет 10. Дочь находилась в состоянии глубокого удовлетворения, примирилась под конец с матерью, долг свой исполнила до копеечки. Да и ушла Антонина Наумовна тихо, без особых страданий, под морфием. А любви давно между ними не было, надо признать. В этот день Ари Львович, похоже, страдал больше всех прочих. Таких ничтожных похорон давно у него не было. Хоронили Антонину Наумовну, конечно, по писательскому обряду. Гроб установили в Центральном доме литераторов, где и настоящие гражданские панихиды устраивали человек по 1000. Поставили ее в малом зале, да и он был пуст. Ни друзей, ни официальных лиц. Новая редакторша журнала прежнюю терпеть не могла и не пустила коллектив на похороны, назначив на этот день собрание. Однако отправила со старой секретаршей венок из похоронных елок и белых лент от коллектива. Ари Львович сам сказал казенное слово, он давно уже умел, что настоящая коммунистка и верный ленинец предложил проститься. Потом гроб отвезли в Донской крематорий. Секретарша редакции не поехала от старости лет. Гроб поставили на подставку, и на этом возвышении серенькое лицо Антонины Наумовны с запавшим ртом и выступившим вперед носом выглядело картонным, и она поехала вниз под музыку, пока не сомкнулись створки подземелья. Костя держал мать под руку и чувствовал через пальто, как тонко ее предплечье, как мала она ростом и как ничтожно время человеческой жизни, даже такой длинной, как бабушкина, и как грустны похороны человека, которого никто не любил, не жалел. «Выбросили, как старый валенок в мусоропровод», — подумал Костя с горечью. Сознавал, что и сам бабушку не любил. После утопления гроба в искусственной преисподней Ари Львович пожал руки Ольге и Косте и сказал, что если они напишут заявление о материальной помощи, то он постарается ее выбить. Урну после кремации надлежало забрать через 2 недели. «Все же лучше сразу в землю», — подумал Костя. «А то непонятно, где она будет эти 2 недели, как будто в камере хранения». Ольга пригласила всех домой помянуть ушедшую. Невестка Лена уехала из крематория к малым детям. Ари Львович считал, что его обязанности простираются до конца вечера, и он раскрыл дверь автобуса, пропуская тусклых женщин. Костя вошел последним. Хотел сесть с матерью, но она уже заняла место рядом со вновь объявившейся теткой. Тетка была помоложе Антонины Наумовны, но похожа на нее строгим носатым лицом. Ари Львович смотрел в окно. Ему было о чем вспоминать. Стол Ольга накрыла еще перед уходом. Тело покойной сразу после смерти свезли в морг. И Ольга, не торопясь, досконально, с подробностями, прибрала дом, проветрила квартиру. Но и через 3 дня лекарственный запах пробивался через мастику и полироль. Сели за длинный овальный стол, отреставрированный отцом, и Ольга, положив вымытые руки на столешницу, покрытую грубоватой льняной скатертью, ощутила тоску по отцу. Вспомнила его рыхлый нос, набегающую верхнюю губу, мальчишескую серьезность, с которой он строгал свои деревяшки в мастерской на даче, запах политуры и стружек, идущий от отца. Это под конец жизни, на пенсии. Из-за нее, дуры, из-за университетской той истории. Как бесновалась тогда и орала мать, и как, строго опустив глаза, молчал отец. Молчал, молчал. И подал в отставку. «Батя! Батя!» — прошептала Оля. Рядом сидевшая подруга Томочка услышала. «Чуткая душа. Все по-своему переначала», — шепнула ей. «Да, Олечка, и я думаю, встретились теперь твои родители». Арий Львович, глядев сознанием дела богатую мебель, руками покойного Афанасия Михайловича отреставрированную, сделал переоценку статуса. Ампирная мебель была в моде в богатых домах. И он не ожидал встретить в доме этой простовато-партийной покойницы такие редкости. Занятная, занятная история. Помедлив, не найдется ли кто более значительный, встал. «Помянем по старому обычаю дорогую Антонину Наумовну. Не чокаемся, не чокаемся». Все выпили. Костя, отглотнув каплю, поставил рюмку. Водка ему не нравилась. Он бы вина выпил, но ему не предложили. Оля же выпила и мгновенно захмелела. Теплота поднялась в голову, опустилась в ноги, она как-то обмякла. Сидела, подперев осунувшуюся щеку рукой в заметных веснушках. Порозовела, как в юности, даже помолодела. Волосы после давнишней химиотерапии, вылезшие дотла, росли у нее теперь новые, молодые, даже завивались над лбом, и прежний ее цвет, праздничный, пасхальный, луковой шелухи, снова появился после того ужасного лечения. Подруга Тамара смотрела на нее с изумлением, отметила ее миловидность, порадовалась, восстала. Восстала Ольга после такой тяжкой болезни и еще подумала, Антонина Наумовна на себя Олину болезнь взяла. Такие были новые Тамарины мысли, складно вытекавшие из ее православного состояния. Теперь все движения жизни, повороты судьбы виделись ей не случайными, а наполненными смыслом, непременно мудрыми и целесообразными. Олины мысли шли в другом направлении, о другом она думала. Если б она с Ильей тогда уехала, кто б мать похоронил? А вот теперь, когда родители умерли, Костя женился, как раз бы уехать к Илье. Сколько же теперь надо ждать, чтобы оказаться с Ильей вместе? Сестра Антонины Наумовны Валентина сидела с краешку, робко. Вид у нее был не то чтобы совсем деревенский, но простоватый. Она жила в Протвине, за 100 километров от Москвы, в научном городке, и была там вовсе не уборщицей, как по ее виду можно бы сказать, а вполне уважаемым кандидатом биологических наук. Но Оля этого не знала. Помнила, что тетушку мать не жаловала, и даже не без насмешки говорила что-то такое про овец, с которыми та всю жизнь провозилась. И это была правда. Валентина кончила какой-то ветеринарный институт, но в устах старшей сестры, большой начальницы, звучало это всегда презрительно. Сидела Валентина по правую руку от Оли, по сторонам не смотрела, все только в тарелку. Потом вдруг повернулась к племяннице и сказала, «Я пойду скоро, Олечка. Ночую я сегодня здесь, в городе, у подруги. Но я тут кое-что тебе привезла. Это наше, семейное». Оля удивилась, но встала из-за стола и повела тетушку в материнский кабинет. Там мать всю жизнь спала кратким сном и работала, писала свои очерки о героических ткачихах, чесальщицах и доярках, доклады и выступления, приказы и выговоры. Однажды написала роман и чуть не получила сталинскую премию. Старинная пишущая машинка в дерматиновом чехле, которую сама писательница любовно называла «страстотерпицей», стояла, как маленький гроб посреди письменного стола. Ундервуд. Рядом чугунный письменный прибор — с мускулистым рабочим, бюст Толстого и фотография себя самой, лучшая за всю жизнь, девушка в кожанке, со сжатым ртом. В свой кабинет Антонина Наумовна никаких мужниных старинных мебелей не допускала. Все здесь было сталинское, даже с металлическими бирками в интимных складках тяжеловесных предметов, полученных когда-то через распределитель. На кожаном государственном диване и умерла писательница. Ольга сразу же, как тело увезли, сняла матрас. Костя вынес его на помойку. Выкинула пузырьки и флакончики от лекарств. Кроме запаха ничего не осталось.